Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Зависть». Сегодня вторая, заключительная часть. В сущности злобы находится раздраженный дух человека. В раздраженном духе находятся воздействия, влияние, последствия и происхождение как вспыльчивости, так и злого дела наших уст. Но злобу можно также подавлять, так что внешне его не видно. Однако в таком случае фильм этой злобы протекает внутри дальше, в мыслях. Но и такой исход является перед Богом виной. В принципе, наше хождение должно таким быть, если при хождении на нашем пути встречаем что-то злое, поняли мы это или нет, то мы должны сделать конечную станцию, чтобы мы были такими, которые полностью передают себя Господу Иисусу. Таким образом, мы будем такими людьми, которые пребывают в небесном святилище. В противном случае мы станем вращаться в атмосфере злобы. Злоба в мыслях – это злобное мышление. Скрытая злоба может также, как гнев или досада, быть как враждебное мышление. В отношении злобы человек чаще всего в одном деле не согласен. Мысленно человек систематизирует или располагает это несогласие. Это нет перед Богом не как грех, но мы оставляем это так, как есть. Если это грех, то оставляем его как грех. Возможно, мы это долготерпим, возможно, мы еще радуемся в отношении этого и думаем, какие же мы остроумные, хотя это всего лишь раздраженный дух снизу. Повышение враждебного мышления и злобы, как следствие, находятся и проявляются в ненависти. Ненависть существует только с того момента, как возник грех. А ненависть является непосредственной связью с убийством. Поэтому в Слове Божьем ненависть так сильно осуждается. За ненавистью скрываются власти тьмы. Даже ученик Иисуса Иоанн говорит в своем первом послании, глава 2, стих 11. «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Здесь о тьме говорится не столько, как о физической темноте, но здесь говорится о том, что человек находится в духовной темноте, в сатане. Если человек находится в физической темноте, то это не так страшно, ибо в таком случае можно быстро сделать свет. Но ненавидящий брата в своем поведении, в своем хождении находится в духовной тьме, в сатане и его демонах. Через ненависть вражда становится достоянием ближнему. Но это происходит лишь тогда, если ближнему не уделяется любовь Иисуса. Это есть ненависть. По этому поводу мы дальше читаем в первом послании Иоанна в главе 3 стих 15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца, а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Поэтому в Божьих глазах убийство начинается не там, когда кто-то убитый будет лежать на земле, но убийство начинается там, где ближнему не оказывают любовь. Расстояние между ненавистью и убийством Христа было меньше, чем толщина листа бумаги. У детей Божьих ненависть находится на лицо только там, где они не полностью очистились от всех своих грехов. Далее, через ложь против ближнего возникает ненависть, антипатия и отвращение, как это было у Господа Иисуса. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна в главе 15, стих 25. «Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». Заметим себе в этом тексте один важный факт. Воздействие без причины есть ложь. Досада или раздражение есть маленькая ненависть. Если эта ненависть направлена против людей, то налицо имеется вина. Если меня укусила собака, и я раздражен, то это не является поводом, чтобы я согрешал. Это ясно, поскольку любовь Божия излилась в сердца наши, как читаем в послании Римлянам в главе 5, стих 5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Поэтому каждый спасенный человек имеет в своих руках божественный инструмент. Это мы видим в том, что дети Божьи могут использовать эту черту божественной сущности, превосходящей все остальные черты божественной сущности. Это его любовь. И куда? Прежде всего, снова к Богу и ко всем искупленным кровью Иисуса. Это такие, которых Господь Иисус внутренне любит. Кто своего ближнего, спасенного любит, тот любит того, которого Господь Иисус внутренне любит. В этом мы видим общение Его любви. При этом, в конечном счете, дело заключается не в том, что этот человек из себя представляет, что это за стеклотара разового употребления. Но дело заключается в том, является ли этот человек предметом любви Иисуса. Это его искупленные, за которых он на Голгофском кресте умер, которых он приобрел как плод через свой тягостный труд своих страданий, как свою собственность. А теперь обратимся к посланию Римлянам и читаем в главе 8, стих 32. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего?» Во Христе Иисусе наш Небесный Отец подарил нам Божию любовь. Кто своего ближнего не любит, которого он видит, как может такой человек Бога любить, которого он не видел и не видит? Это условие Библия ставит как абсурд. О любви ближнего, который спасен, мы познаем в мышлении таковых, как они вообще стоят по отношению ко Христу. Все остальное является чистейшей бессмыслицей, потому что все остальное Библия объясняет как ничто. Как ничто. Мы, все дети Божьи, совсем скоро будем все радоваться, когда в совершенстве познаем, как Господь Иисус нас любит. Это оказывает благоприятное действие на нашу душу. Для многих верующих это было уже глубоко идущим ободрением, если им можно было сказать: «Дорогой брат или сестра, поверь, пожалуйста, что Господь Иисус тебя всего любит». А нас это нельзя так просто, как первое сказать. Мы должны всегда нашего Господа Иисуса ставить на первое место, потому что это соответствует истине. Наша любовь очень короткая, ограничена, стеснена, косая, кривая, горбатая. Она имеет тернии и колючки. Есть такие верующие, которые хотят показать другую любовь, но при этом ранят других сотнями кинжалов. Однако сами они этого не замечают. Но Господь Иисус и таких любит, потому что Он искупил их своей кровью. Поэтому наивысшее и самое благородное задание Иисуса для нас заключается в том, чтобы мы исполняли Его величайшую черту сущности, которая до Голгофы была скрыта, чтобы мы в этой сущности жили. Как могло бы тогда враждебное мышление, злоба и ненависть, которые являются завистью, иметь в нас место? Тогда Господь Иисус не был бы великим в наших сердцах. А теперь мы приходим к последнему высказыванию толкового словаря Дудена в отношении зависти, которое гласит: кому-нибудь в чем-то завидовать. В таком случае завистливый человек не желает другому того, что тот имеет. На немецком языке для такого случая имеется одно очень выразительное слово – «missgönnen», которого на русском языке не имеется. К сожалению, поэтому повторю еще раз эту ситуацию в отношении Господа Иисуса, как читаем в Евангелии от Луки в главе 9, стих 58. Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Хотя Иисус не имеет, где Он мог преклонить голову, но фарисеи и книжники завидовали Ему в том или не желали Ему того, что Он в духе имел. Все это выражает зависть. Не все верующие рассматривают зависть как грех. В заключение мы можем сказать: к сожалению, не все. У многих, и даже у детей Божиих, зависть просто скрыта и существует как тлеющий огонь под верхним слоем, ожидая, пока следующая вентиляция кислорода оживит этот тлеющий огонь, чтобы его снова раздуть. Зависть настолько мощна, что верующие не могут укрощать этот элемент, если его долготерпят, который они получили из камеры яда сатаны, как благословение тьмы. К сожалению, многих детей Божиих сатана длительное время удерживает из-за зависти духовно бесплодными, а некоторых даже на протяжении всей земной жизни. Именно здесь, в таком случае, следует посредством всех духовных средств со всей решительностью отделиться и избавиться от власти, стоящего за этим греха. Чем внутренне мы служили этому греху, тем труднее и жестче борьба при освобождении от этого греха. Ни в коем случае в этом нежелании, чтобы другой пользовался тем, что он имеет, не находится желание, чтобы самому иметь преимущество другого. Это не обязательно должно быть, как написано в законе: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего, Исход 20, стих 17. Зависть не обязательно должна это влечь за собой, то есть, чтобы самому пользоваться преимуществом ближнего, но только другой не должен владеть тем, что он имеет. Но чаще всего и больше всего завидующий человек становится в своей зависти против Божьего водительства в отношении ближнего и не желает, чтобы другой имел это водительство. Здесь мы видим большой грех. Тот, кто другим желает всего доброго, одновременно благословляет его. А тот, кто не желает другому успеха, не желает ему того, что у него есть, тот вращается в проклятии. Таким образом, Господь Иисус показывает нам одновременно, что такое зависть в глазах Бога. И если в нашем главном тексте сказано: «Ибо знал Пилат, что предали его из зависти», то мы ставим теперь вопрос: знали ли об этом и книжники? Знали они это? На этот вопрос мы должны ответить словом «нет». Они этого не знали, что они предали Иисуса из зависти. Они предали его посредством ложного утверждения, что они это делают на основании усердия в отношении закона. Ведь Иисус был таким, который пренебрегал законом. Но они осудили Иисуса, потому что не знали, что это был их Мессия, который пришел к ним как конец закона. Послание Римлянам, глава 10, стих 4. «Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Почему книжники этого не знали? С грехом зависть была их частью, а грех ослепляет нас. Кто живет в зависти, не узнает на самом себе эту злую вину. Но другие видят эту вину. Пилат, этот безбожный деспот, увидел и точно познал эту зависть иудеев. Это он увидел. Не было ли и у Пилата зависти? Такой правомерный вопрос у нас теперь возникает. Конечно, и он имел определенную зависть. А теперь я желаю два пункта подчеркнуть, как люди попадают в эту вину – зависть. Первое. На основании теории «сучок-бревно» мы владеем со стороны односторонности нашей грешной сущности это качество – видеть нас лучше, чем ближнего. И второе, кто в своей собственной грязи греха у других непосредственно находится в вине, что мы здесь видим в зависти, тот не имеет света в отношении себя самого. Иудеи того времени находились в обоих этих пунктах в вине перед Господом Иисусом. Но Пилат находился только один раз в этой вине перед Иисусом. Это согласно пункту 1. Более низкая вина в этом деле позволила Пилату познать, что иудеи предали Иисуса из зависти. Пилат не имел зависти против Господа Иисуса, несмотря на то, что Иисус проповедовал учение и слово с большой силой, что он имел великую мудрость в отношении слова или совершал много чудес. Все это оставляло его холодным, как лед. С этим он не имел ничего общего. Все это не возбуждало в Пилате никакой зависти, ни ненависти, ни вражеского мышления. Впрочем, об этом говорит и сам Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, в главе 19, стихи 10 и 11. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». То есть Иуда Искариот имеет больше греха, чем Пилат. Заметим себе этот факт в ответе Иисуса Пилату. В заключение мы читаем в стихе 12. «С этого времени Пилат искал отпустить его». С этого момента Пилат мощно и активно искал вступиться за Иисуса, потому что решение иудеев казнить Иисуса пошло для Пилата слишком далеко. Иисус не высказал против Пилата даже ни одного слова суждения. Поэтому Пилат решительно решил вступиться за Иисуса. Пилат решил отпустить Иисуса. Но Пилат кое-что недооценил. Личные грехи, всеобщие грехи Пилата не смогли освободить Христа. Для такого шага Пилат был слишком грешен в своем обычном хозяйстве своих грехов. И дальше Пилат возложил на себя ответственность плюс ко всем своим грехам еще через смерть Иисуса. Вместе с Пилатом весь тогдашний народ Израиля попали под вину крови через убийство Сына Божьего. Об этом читаем в Евангелии от Матфея в главе 27, стихи 24 и 25. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Теперь мы видим стечение греха и вины, если от них не очищаются. Одним словом, мы это видим в зависти. Поэтому для всех нас, детей Божиих, очень важно, чтобы мы все стремились к полному очищению. Если мы или другие познают в нас зависть, то мы должны позаботиться о том, чтобы избавиться от этого греха. Если через Слово Божие или через Святого Духа к нам станет такая гадость приставать, то мы должны немедленно обратиться в святилище и передать эти вещи нашему Господу Иисусу, чтобы мы не стали для других, для дела Иисуса и для Его свидетельства источником духовного рака, чтобы враг не мог приводить нас от одного греха к другому. Передадим зависть в то место, которое Бог для этого определил. Это место есть Голгофа, поэтому мы приходим ко Христу, который из-за этих вещей страдал и умер на кресте, но и воскликнул: «Свершилось!» На этом я хотел завершить рассмотрение данной темы «Зависть» и сказал «Аминь». Но Святой Дух удержал меня на мгновение от этого и побудил мое сердце заглянуть в числовую символику, которую выработал Вилли Поседак. Мне было интересно узнать, сколько раз встречается в Библии слово «зависть», поскольку она является таким ядовитым грехом. И что же вы думаете, дорогие братья и сестры? Я ошибся в своих ожиданиях. Слово «зависть» встречается в Библии всего лишь 9 раз, что означает плод, как материальный, так и духовный. 3 раза в Ветхом Завете и 6 раз в Новом Завете. О чем это нам говорит? в отношении смерти Иисуса на Голгофском кресте Поседак обращает наше внимание на тот факт, что Иисус умер в 9:00, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 27, стих 45. От 6:00 тьма была по всей земле до 9:00. И дальше Поседак пишет: «Наш Господь Иисус умер в 9:00. Это был час тьмы, в которую и злоба приходит к своей зрелости и приносит свой плод 9 раз». Стих 46. «А около 9:00 возопил Иисус громким голосом: „Или-или, лама завахвани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» А оставил Бог, но не Отец, Сына во власти тьмы, чтобы на нем совершить суд над грехами всего мира. 6 раз встречается слово «зависть» в Новом Завете. Число 6 символизирует нашего ветхого человека, старого Адама, нашу плоть, которая не имеет обетования, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 50. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, то есть не имеют обетования. И тление не наследует нетления. Колено Ефрема мы с вами знаем как бунтующего среди всех колен Израиля, который вечно был недоволен своей участью. Прошу вас, прочитайте по этому поводу в книге Судей главы 7 и 8. Поэтому хочу отметить у пророка Исаии, что он говорит в отношении зависти в тысячелетнем мирном царстве. Итак, Исаия, глава 11, стихи с 6 по 13. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их», то есть пасти, «и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море, и будет в тот день к корню Иессееву», то есть к Иисусу, «который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего», эти 144 тысячи, «какой останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Синаре, и в Емафе, и на островах моря, и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля», что сейчас происходит, «и рассеянных иудеев созовет от 4 концов земли». А теперь самое главное: «И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема». Поскольку зависть наносит делу Господа Иисуса неизмеримо огромный вред, то апостол Иаков пишет в своем послании в главе 3, стих 14 и 16: «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. стих 16. «Ибо где зависть и сварливость, там не устройство, и все худое». Если рассмотреть все 9 мест Писания, в которых встречается слово «зависть» в Библии, то познаем еще много полезного и поучительного для нашей духовной жизни. Но закончим рассмотрение зависти на том, что об этом сказал самый мудрый человек на земле Соломон. В Экклесиасте, глава 4, стих 4. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа. Аминь».